Алина Аркадий. Не мой мужчина. Глава первая. Алиса. Доброе утро, Алиса. Улыбающаяся Катенька на стойке регистрации компании, как всегда, приветствует меня улыбкой. Утро добрым не бывает, тем более утро понедельника. Шучу, а Катенька в ответ хихикает. Уже на месте? Еще не пришел, отрезает девушка, тут же становясь серьезной. Все сразу становились серьезными при упоминании старшего босса. Ну вот и отлично. Вот и хорошо. Как всегда, останавливаюсь у большого аквариума, чтобы через толстое стекло понаблюдать за многочисленными обитателями водного общежития. Если бы не начало рабочего дня, так бы и стояла, завороженно наблюдая за энергичными хвостиками. Не спеша плетусь к лифту, а оттуда на 16-й этаж большой компании, в которой работаю вот уже 5 месяцев. Должность у меня самая простая – секретарь-референт. Казалось бы, ничего особенного. Секретарша, как скажут многие. Но именно здесь меня воспринимают как высшее существо. И на это есть особые причины. Одна – очень злая и страшная причина. Медленно бреду по широким коридорам в сторону кабинета, попутно со всеми здороваясь и желая спокойной рабочей недели. Именно спокойной. Для нас это важно. Я пока не знаю, в каком настроении после выходных явится босс. Никто из нас не знает. А от этого зависит, как мы отработаем всю неделю. Включаю компьютер и оседаю в рабочее кресло, кстати сказать, дорогое и очень удобное. На столе дымится кофе. Я морально готовлюсь к новой рабочей неделе. У меня есть минут 10, не больше, пока чудовище не ворвалось в этот кабинет, а точнее в свой собственный.
Доброе утро, Алиса Витальевна.
Резкий низкий голос вырывает из раздумий.
Что у нас на сегодня?
Доброе утро, Марк Алексеевич. В 2 встреча с представителями Арфы на их территории. Их представитель звонил, все в силе, к переговорам готовы. Мы тоже. Все остальное в текущем режиме. Босс проходит в свой кабинет и тихонько закрывает дверь. Да, аллилуйя, неделя начнется спокойно. Тут же в дверной проем протискивается белобрысая головка Вики, моей подруги из отдела кадров.
«Ну что?»
– шепотом спрашивает девушка.
«Пункт первый».
Также шепчу в ответ. Вика сжимает кулачки, беззвучно визжит, прикрыв глаза и подпрыгивая на месте. Ее радости нет предела. Сейчас новость пронесется по офису, и все сотрудники будут работать спокойно весь день. Блаженный, замечательный день. Оно и хорошо, потому что мы с девочками в субботу немного перебрали с текилой в клубе. И вчера я весь выходной провалялась на диване перед телеком, приводя себя в норму. Сегодня лучше, но работоспособность равна нулю, и ровное настроение босса способствует работе в расслабленном режиме. Мы, так сказать, запивали мое расставание с Артемом, на отношения с которым ушло долгих 3 года. Я не находилась в депрессии, не впадала в истерики и апатию, но на душе было немного скверно. Нас многое связывало, а точнее, как выяснилось, нас связывала работа. 4 года назад, окончив факультет журналистики, я, как и многие выпускники, искала свое место в северной столице. Амбициозная выпускница журфака тут же разослала свое резюме по всем крупным газетам в надежде на хорошее место. Но, увы, отказ. Причем везде. Неопытные кадры никому не нужны, а опыт нужно где-то получить. Снизив запросы и планку желаемого, я начала искать работу в мелких газетенках и, наконец, нашла. Средние печатные издания, освещающие новости светского мира Петербурга, а точнее больше желтая пресса, перемалывающая скандалы и интимные подробности жизни других людей. Копаться в грязном белье других было не совсем приятно, поэтому я выбрала для себя колонку, освещающую светские рауты, торжественные мероприятия с участием звезд и известных людей. Зарплата оставляла желать лучшего, но на многое я не претендовала, понимая, что и так нашла для себя вполне приличное место. Многие мои однокурсники не имели и этого. Через год к нам в штат пришел Артем, с которым мы сразу нашли общий язык и простая симпатия очень скоро переросла в нечто большее. Повстречавшись несколько месяцев, он переехал в мою двушку, и наша жизнь превратилась практически в семейную. Мы вместе работали, проводили время в редакции, а потом шли домой, чтобы насладиться ужином и хорошим фильмом. Артём был всего на 2 года старше меня, и я была уверена, почти одинаковый возраст, общие интересы и работа не дадут нам скучать, объединив 2 жизни в одну. Мне казалось, это и есть та самая любовь, о которой так много пишут и снимают фильмы. Нам хорошо вместе, а что еще нужно? О браке речь не шла, и вообще Артём этот вопрос упорно обходил стороной. Я не настаивала. Нам и так вполне неплохо. К штампу в паспорте я не стремилась. Зарабатывали немного даже вдвоем, часто экономя на самом важном. Помогали мои родители, которые давно переехали на юг подальше от промозглой погоды северной столицы. Я же осталась здесь, потому что любила этот город. Здесь родилась и выросла. Я считала, что все хорошо и спокойно, ровно до того момента, когда наш горячо любимый шеф и просто скотина не решил пристроить на мое место свою очередную любовницу. Ритусик почему-то отчаянно желала освещать именно светские мероприятия, как потом выяснилось, чтобы найти себе партию посолиднее нашего Ростислава Викторовича. Но это будет потом. А пока шеф усиленно принялся за мое выдавливание из редакции газеты и делал это самыми мерзкими и гадкими способами. То пошлет делать репортаж не на тот адрес, потом извиняясь, что перепутал, а в этот момент Ритусик уже делает мою работу в правильном месте. Потом начал урезать зарплату, объясняя это тем, что я не отработала мероприятие. А я на это мероприятие не попала по его, кстати сказать, вине. Все закончилось откровенными приставаниями у него в кабинете и моей пощечиной по его жирным щекам. Я хлопнула дверью и ушла, не задумываясь о том, что теряю работу. Да и терять-то по факту было нечего. В последние месяцы шеф мне почти не платил, потому что везде засовывал своего Ритусика. Мы и так жили очень скромно, а теперь стало в разы хуже. Артём все это время равнодушно стоял в стороне, не вмешиваясь, объясняя это тем, если и он потеряет работу, нам просто не на что будет существовать. С одной стороны, верно. С другой, обидно, что мой мужчина не встал на мою защиту. А вопрос приставаний будто и вовсе пропустил мимо ушей. Этот момент я равнодушно проглотила, хотя по-хорошему нужно было прощаться с Артёмом еще тогда. Как мужчина он показал себя не с самой хорошей стороны. 2 месяца усиленно искала работу. Хоть какую-нибудь. Но тщетно. Везде отказ. И вот когда почти отчаялась, мне позвонила подруга Вика. Вика, моя одноклассница и подруга, работала в огромной компании, занимающейся строительством. Арт и Ко. Заместителем начальника отдела кадров. У нее была хорошая зарплата, и подруга многое могла себе позволить. Хорошие вещи, походы в дорогие кафе и развлечения. Я же постоянно жалась, экономя и покупая лишь самое важное. Часто перехватывала у нее денег до зарплаты, заботясь о нашем с Артемом благополучии и элементарно о еде на каждый день. Фирмой управляли 2 брата – Марк и Павел Артовы. Старшего я никогда не видела – он у них был главным и занимался решающими вопросами бизнеса. А вот младшего, Павла Артова, часто наблюдала на светских мероприятиях в компании с моделями и просто очень красивыми девушками. Узами брака он себя связывать не спешил, поэтому модели менялись рядом с ним так же часто, как и автомобили. Он был душечкой во всех смыслах. Около 30, красивый высокий брюнет с потрясающей улыбкой и заразительным смехом. Павел просто завораживал одним лишь своим появлением, очаровывая всех и вся вокруг. Женщины таяли перед ним, расплываясь словно эскимо под июльским солнцем, всячески стараясь привлечь его внимание. Втайне я тоже ему симпатизировала, наблюдая исключительно со стороны, потому как на модель точно не тянула и была не его уровня. К тому же у меня был Артём, отношения с которым после моего ухода из редакции стали напряженными. Мы часто ссорились, в большинстве своем по причине нехватки средств и моего сидения дома. Но я честно искала работу, рассылая резюме и обивая пороги других газет. К тому же Артём работал и по ночам, либо на выездах, либо обрабатывая информацию для выпуска. И иногда мы не виделись по паре дней. Все мои вопросы он сразу отметал, настаивая, что я работаю, а ты нет. Звонок Вики вернул меня к жизни, потому как она сообщила, что Павлу Артову, то есть душечке, необходим секретарь. Я журналист, грамотно, компьютером владею отлично, умею слушать и выполнять поручения и была на седьмом небе от счастья, а когда узнала, какая зарплата, улетела в облака. Предыдущий секретарь ушла в декрет. Она была беременна от мужа, ни в коем случае не от Артова, потому как в правилах корпоративной этики был строго оговорен запрет на служебные отношения. Артовы считали, что сотрудники должны работать, а не устраивать свою личную жизнь в офисе. И все же, если такие случаи происходили, увольняли сразу обоих. Вот так и никак иначе. Через два дня, с трудом пережив выходные, я мчалась в высокое офисное здание в мечтах о работе с хорошим заработком. Но Вика огорчила меня практически сразу, объяснив, что теперь секретарем Павла является другая девушка, сбежавшая от старшего Артова. И сама она узнала об этом только сегодня утром, когда пришла в офис. Мечты рухнули, разбившись на мелкие осколки. Вика аккуратно предложила мне попробовать пройти собеседование к старшему боссу, с опаской, не смело, и я сразу не поняла, почему. Все сотрудники, стоявшие рядом, даже дыхание затаили, когда я согласилась. На меня смотрели так, словно сегодня последний день моей жизни, а завтра меня уже на этом свете не будет. Выбора у меня все равно нет, а работы тем более. Ничего страшного в собеседовании я не видела. Даже если откажут, все равно стоит попробовать. Меня проводили на 16-й этаж и, можно сказать, просто втолкнули в кабинет к старшему боссу, тихо закрыв за спиной дверь. Я поздоровалась и объяснила, с какой целью здесь, а он лишь молча пригласил меня сесть. Передо мной сидел потрясающе красивый мужчина, 37 лет, высокий, подтянутый шатен с невероятными зелеными глазами. Строгий костюм, очень дорогой. Казалось, в его внешности нет ни единого изъяна. Бог. Павел не шел с ним ни в какое сравнение. Просто мальчик. Я откровенно его разглядывала, совершенно не стесняясь блуждать по нему заинтересованным взглядом. Его глубокие зеленые глаза завораживали и гипнотизировали. Невероятный эффект. Я даже, кажется, дышать перестала, рассматривая босса. Очарованная им и окутанная его взглядом, просто замерла в ожидании беседы. И он ее начал. С первых же звуков голоса я поняла, почему коллеги Вики так сочувственно смотрели на меня. Голос низкий, грубый, с хрипотцой. Кажется, каждое слово он будто выплевывал в меня, словно бил огромным молотом по стальной наковальне. Чеканил каждый звук, вылетающий изо рта. Это было больше похоже на рык, звериный, гортанный, угрожающий, и я вздрагивала с каждым произнесенным словом все больше и резче. Я не слушала, что он говорит. Первые минут 10 просто привыкая к его устрашающей во всех смыслах речи. Кажется, даже его глаза темнели, когда он говорил, становясь злыми и совершенно недружелюбными. Удушающая аура этого мужчины просто уничтожала. Нестерпимо хотелось встать и уйти, не видеть его и не дышать с ним одним воздухом. Настолько он подавлял собеседника. Артов спрашивал, где я работала и что умею, насколько хорошо знаю компьютер и могу ли присутствовать на встречах, если ему понадобится. Последнее, что он озвучил, моя зарплата, которая, кстати сказать, оказалась больше, чем у секретаря Павла. Эта сумма мне очень понравилась. Очень-очень. А потом обронил фразу.
«Сильно в работу не включайтесь. Вы здесь надолго не задержитесь, как и все остальные».
Спросил, согласна ли я.
задумалась. У меня от него, конечно, мурашки по коже и холодный пот по спине. Но почему не попробовать? Не справлюсь, не сработаю с ним, сразу уйду. Меня никто не держит. Да и Артов, видимо, сам понимает, почему никто не задерживается на должности его личного секретаря. И я согласилась, мысленно для себя, просто попробовать.